Здравствуйте, друзья! У нас гость, у вас на экранах гость, ну и я там в уголке тоже присутствую. Значит, ну давайте мы попросим гостя представиться.
Владимир Бойко.
Владимир Бойко. Так, ну откуда, чего вообще?
Ну, когда-то Харьков.
Так, ну, нет, вы так не уклоняетесь от ответов.
Я не уклоняюсь.
Значит, я, когда спрашиваю там, да, я имею в виду, что вы расскажете что-то.
Допустим, да, конечно.
Харьков, учились, работали, когда приехали в Америку, чем занимаетесь?
Абсолютно ваш коллега, да. Связист по образованию.
Да, где учились?
Институт радиоэлектроники, Харьков.
А, это немножко другое, да. Ну хорошо, понял, да.
Такой. Ну почему другое? Ну, специальная многоканальная электросвязь.
Прямо так даже?
Прямо так.
Как интересно, да. Я, правда, по автоматической электросвязи. Но интересно.
Автоматическая связь у нас тоже была в программе.
Да, а в Харькове был военный институт связи.
Был и есть.
Так, еще. Ну, наверное, есть, да. Хорошо, ладно. Так специальность у вас какая? Многоканальная связь прям?
Специальность, да, многоканальная электросвязь.
Друзья, я должен вам сказать пару слов, чтобы вас не пугать, а просто объяснить. Вот если у нас, если мы сейчас с Владимиром бросим два проводочка и подключим телефон, то мы, в принципе, можем поговорить, если нам там электроэнергии хватит. Но если мы хотим по этим двум проводочкам, чтобы одновременно могло разговаривать, допустим, там 5 пар, там 10 и так далее. Ну, если мы захотим, чтобы 100 или 1000 или 100 тысяч, нам придется не физическую линию бросить, а такой коаксиальный кабель сделать, да, такой... Не хочу пальцами ничего показывать, такой снаружи и там внутри.
Коаксиальные кабеля уже не бросают, я не знаю, сколько лет. Даже,
объясняю простые вещи. Они, конечно, могут и оптикой. Дело не в этом. Я просто говорю о том, что вроде, смотришь, идет одна вот такая фигулина, а по ней сразу много людей разговаривают. Вот это многоканальное. Вроде даже по простой физической паре, да, можно ее уплотнить вот там. И глядишь, там несколько человек могут разговаривать. Конечно, оборудование нужно. Вот это, друзья, то, чему Владимира учили в институте. А чем вы занимались?
А занимался я многим. Я, в принципе, как? По специальности практически не работал. Даже в Украине не работал.
Вы в каком году заканчивали-то?
В 91-м.
О, фу, молодой еще. Так, ладно.
Так. Вот. Ну, вот так получилось, что не работал. По специальности именно связи не работал. Как-то так получилось. Я больше вот ушел в... Research and Development, как сейчас говорят, здесь, в Америке.
В исследованиях работали. Подождите, давайте так. В 91-м вы закончили, а приехали сюда в каком?
В 2000-м.
То есть, все-таки вы 30 лет там чем-то занимались?
Нет.
Подождите, в 2000-м прямо...
2000-м.
Я извиняюсь, не 2000-м. То есть, вы 10 лет там и уже 20 лет тут.
Ага.
Так, хорошо, 10 лет. В основном вы чем занимались?
Это у меня столько историй на эту тему. Я занимался исследованиями, строил систему экологического мониторинга Украины.
А, то есть не то, что у вас там что-то взлетало и там...
Не, ничего не взлетало.
Безобидно,
нет,
все так.
Строил автоматические станции контроля качества воды в источниках поверхностных.
У вас там есть чего контролировать-то там с этими угольными делами, там будь здоров, не будет.
Не, ну почему Харьков-то не угольные дела?
А Харьков. Если ветер подует?
Ну, вот как-то так, да.
Так.
Ну, потом, как бы, хотя, вот, несмотря на то, что я занимался как бы по специальности связист, но с самого первого практически дня в институте я начал заниматься компьютерами. Вот, и строил сети компьютерные, и вот, если кто еще помнит, вот была такая балалайка D328.
Он мне будет рассказывать.
Вот, так. А вот я вот строил сеть вот из этих D328, чтобы не с кассеты загружать программки, так. А вот, ну это ладно, это все давно.
Друзья, да. Я вам скажу, D328 это был такой ящик, а в него вставлялась... кассетка, вот, ну такая, как сказать, тейп такой, от магнитофончика. И там памяти своей не было. Все, что было вот на этом. Ну, там было что-то прошито, наверное. Вот.
Там было прошито, да. Там было прошито.
А все остальное было вот на этом тейпе. И это была страшная вещь. Я в 16 речных кодах на ней писал. И вот сидел, набирал на этой тестатуре. Это было потрясающе. Жуть. Это, ну, знаете, когда я сейчас пытаюсь сообразить, это было году в 88-м, вот так и было. Это еще фиг купишь, эту самую D328. А, к ней еще, я вам скажу, к ней еще был такой устройство дисплей. Ввода. Нет, дисплеев у нас не было. Было устройство ввода, такая машинка-консул. Она была такая электрическая, кондовая. И вы, значит, общение происходило так. Вот вместо монитора вы печатали на этом консоли, вот как вы с командной строки печатаете, оно вам выпечатывало тоже на эту рулонную бумажку. Оно как телетайп такая машинка была. Электрическая, очень громкая была. Зверь.
Кстати, вот в Силиконовой долине, вот в музее компьютерном, там есть то, с чего этот D328 списали.
Да.
Потому что, естественно, было с чего его сделать.
Владимир, давайте мы не будем о позорных эпизодах нашей жизни.
Давай. А потом, значит, в один прекрасный момент, вот это связано, кстати, вот уже с этим самым, а я занимался радио.
Радио чего? Вы же сеть вроде делали из машинок.
Ну, да, а потом вот так получилось, начал работать на радиостанции.
А, радио, в смысле, бла-бла-бла или технически?
И бла-бла-бла немножко, и технически.
Понял. То есть, своя радиостанция, что ли, была?
Нет, не своя. Да. Была такая радиостанция в Харькове, Радио 50, если кто помнит. Ну, некоторые помнят.
Ну, хорошо. Поделали вы это. Вот за 10 лет вашей жизни, там, скажем, вы чему успели научиться? Что-нибудь практически полезное вы приобрели, чтобы потом применить?
Конечно, приобрел.
Так, чего приобрели?
Ну, в общем-то, я приобрел инженерных навыков очень много.
Прикладных руками, как бы.
Руками, да. Ну, как-то я вот свой первый приемник построил, мне было 10 лет. Вот. Спаял приемник.
Это неплохо, но все-таки хочется знать, что вы успели как инженер. Вот как бы как росли.
Ну, да, написал несколько программ интересных, вот опять же, для станции там. Контроля поверхностных вод. Вот для метрологии.
Хорошо. Давайте я вам задам наводящий вопрос такой. Вот вы уехали в 2000 году.
Ага.
А чего вы не уехали на 10 лет раньше?
А у меня была возможность уехать в 95 году, когда вот мы как бы вот получилось так, семья наша. А вот в 95 году мы выиграли две грин-карты на семью сразу.
Это вот я не понял. А семья так большая?
Ну, вот семья, как бы вот мы с супругой, ребенок у нас маленький был, и родители супруги.
И вот и те выиграли, и вы выиграли.
И вы выиграли, да.
И,
и мы не поехали.
Как сказала бы моя бабушка, люди, посмотрите на него. Он не поехал. Так, да. Ну хорошо. Так, а не жалели, не жалели потом?
А, скажем так, не жалели. Наверняка.
Вы были молодые, подождите. Родители не хотели? Или из-за чего не хотели? Нет.
Вот этот не хотел.
Это 95-й год, это фактически первый розыгрыш. Первый год, когда...
Да, и вот Украина буквально первый раз, когда Украина...
Не Украина, вообще первый раз игралась в лотерею.
Ага.
В 95-м году она первый раз игралась.
Угу.
А, боже мой. Точнее, это был DV95. Вот это было первое, когда она игралась. Ну хорошо. Угу. Значит, вы не поехали. То есть вам как бы шанс такой. То есть я сразу вспоминаю там много анекдотов про типа там, почему, господи, почему ты мне не помогаешь? Там, ну хорошо. Дальше что произошло?
Дальше, ну вот, не поехал, потому что у меня была интересная работа. Я считаю, что вот работа на радио была, наверное, самая интересная работа в моей жизни до сих пор. Вот.
Это, ну, это 26-27 лет парню, да? И значит, так, отлично. Ну хорошо, дальше идем.
А потом как-то вот я начал задумываться. Я начал задумываться, смотреть вот куда как бы все катится, куда все идет, и ребенок растет, и образование как бы вот уже не то. И нужно что-то с этим делать. И когда второй раз, значит, у меня супруга. Первый раз я играл, второй раз супруга попробовала. Вот.
То есть вы не поехали, но продолжали играть?
Один раз. Вот мы первый раз вот не поехали, а потом мы решили, а давайте мы еще раз попробуем.
То есть каждый раз, когда вы подавали, у вас был выигрыш. То есть первый раз вы подали выигрыш, но вы не поехали, а второй раз подали и таки выиграли.
И поехали.
Так, так, хорошо, хорошо.
А вот, и поехали, как бы, и когда мы решили ехать, был еще, кстати, вот тогда мы проходили интервью в консульстве, нужно было ехать в Варшаву.
А что не в Киев?
А в Киеве еще не было интервью.
Ага, окей, хорошо.
Еще не делаем, нужно было ехать в Варшаву. Мы поехали в Варшаву, значит, вернулись, собрались. И вот 30 января 2000 года мы, значит, прилетели. Да. Но когда мы думали, куда ехать, значит, так получилось, у меня там сотрудники, опять же, с радио тоже, они уже переехали раньше немножко, были, значит, знакомы в Бостоне, и не было никого в Калифорнии. Ну, были как-то там знакомые родственников, которых не родственников я лично не видел, не знакомых родственников.
Но нет. Вы тусовались на форуме там привет.com, нет?
Нет.
То есть вы форумов не знали, хорошо, так.
Нет, я знал, ну как, ну, на тот момент привет точно. Угу. Вернее, как, мы тусовались там, мы читали, ну, как бы, я начал пытаться искать работу, как бы еще и оттуда.
Я там писал под кличкой Мастер.
Да, как бы вот оттуда у меня никаких вариантов не было работу найти. И вот мы решили приехать в Калифорнию, где у нас нет ни знакомых, ни друзей, никого, ничего. Вот, и как
То есть поступили логично?
Ну, да.
Так, хорошо. Да. А куда в итоге приехали куда? Вот Лос-Анджелес сразу, да?
Нет, ну, прилетели в Лос-Анджелес и сразу приехали в Оранж-Каунти.
Оранж-Каунти. А где вы там в Оранж-Каунти примерно?
А?
Где вы именно в Оранж-Каунти?
Ну, если знаете, вот Ирвайн вы знаете.
Ирвайн все знают,
да. А вот есть там перекресточек такой, четыре города стыкуются. Ирвайн, Тастин, Санта-Ана и Нью-Промич. Вот. И вот мы жили в Тастине.
Ну, это неплохое место, там и водичка близко, и там вообще там курортное, это же вообще курортное место.
Да, место, конечно, но вы можете вот представить масштаб как бы вот возможной катастрофы вот из Украины с 3000 долларов в кармане, вот семья, ребенок, да, и работы нет, и никого нет, и вообще никого нет.
Я только уточню, все-таки вы должны были представить адрес там, куда прислать вашу грин-карту. Вы должны были из аэропорта куда-то поехать. То есть должен был быть адрес какой-то.
Нашлись люди, которые вот эти вот знакомые родственников дальних, они нам... Вот, на самом деле мы очень благодарны этим людям, потому что вот с вами, наверное, приблизительно такая же история случилась. Вот люди вот взяли вот так вот, знаете, вот мы вот прилетели, нас взяли за руку. И немножко провели по жизни здесь. Вот там.
Да.
Так. Немножко. Вот. И мы безумно благодарны вот этим людям.
Хорошо, хорошо. Ну, у вас тоже за 20 лет было много возможностей выступить в этом качестве и кого-то там провести.
Неоднократно.
Вот, это самое, то есть эстафетная палочка не упала нигде, ее не потеряли, она так. Отлично, вот это. Хорошо.
Вот, да. Так вот, значит, собственно, мы приехали, и все, на что я рассчитывал, это вот то, что умею делать. Вот, поскольку я умею как бы лужу по ЯИВМ подчиняю, с одной стороны, с другой стороны, могу и программку написать, там вот как-то я вот начал я искать работу в двух направлениях. Вот. Кстати, вот по тем временам...
Я извиняюсь, вы сказали, что улетели в январе 2000-го.
Да.
То есть ровно через год накрыло вот этим кризисом.
Угу.
То есть у вас был год довольно хорошего, рынок бумировал, то есть у вас был целый год, когда вы могли встать, ну как-то начать, встать на лыжи уже как-то вот так. Английский был какой-то?
Ну, условный.
Условный, хорошо. Значит, вы с условным английским выходите и говорите, я не знаю, чего делать. А где вы же поселились, я извиняюсь?
Ну вот люди, которые нам помогли, они как бы сняли нам квартиру.
На свои деньги?
Ну, сняли на свои, но вот мы приехали и сразу вот рассчитались.
сумасшедший. Так, ладно, хорошо. Значит,
вот, при этом...
постойте, постойте, да, на жизнь у вас нету. Жить нету. Вам не на что.
Да.
То есть вы жить, буквально...
Вот жить нам было вот ровно месяц прожить.
Так. И что произошло? Вы в течение месяца нашли работу?
Я нашел работу в течение... Значит, вот мы приехали, да, мы приехали 30 января, угу. А 4 марта я вышел на работу.
Ну, грубо говоря, месяц у вас ушел.
Месяц, да.
Так, работа приличная была или survival job, что называется?
Ну, на тот момент я как бы был готов уйти на survival job.
Да.
Уже. Вот, я пришел в компанию, вот так получилось, что вот у меня в некотором смысле была редкая для Америки специальность. Я неплохо знал Delphi. Delphi.
Да.
Момент. Вот. И вот здесь нашлась компания, где нужен был программист, который знает Delphi. Вот. И я пришел, и так получилось. Компания очень маленькая. Так получилось, значит, что вот начал там работать. Причем вот я пришел, и мне вот люди, которые как нас встретили, все меня инструктировали. Значит, ты придешь там на интервью, там ни в коем случае не говори, сколько тебе денег надо. Вот, uh-huh. Не говори. Uh-huh. Вот, не говори. Вот, а в этот момент вот с этой конкретной, вот я третий раз пошел, значит, да. Первые два раза я следовал инструкциям, вот третий раз я пришел, я, ну, мне уже деваться некуда. Я говорю, когда меня спросили, сколько я хочу, я там, ну, как-то приблизительно я знал, говорю, ну, дайте, ну, хоть 35 тысяч, дайте, надо вот.
Вот. Ну, могли бы и 50 попросить. Ну, хорошо.
Ну, так. Да, но на самом деле сразу дали 55.
Да. То есть я примерно так вернулся во времени на 20 лет назад. Там да, нормально.
Да. Угу. Вот. Ну, вот как-то вот так вот сразу начал работать. Вот. И так вот оно пошло, значит. А потом менеджер компании, значит, говорит, слушай, говорит, вот ты вроде неплохо работаешь, вот у тебя есть еще специалисты.
Жена.
Да.
Он мне будет рассказывать, конечно.
Вот. Ну и вот жена начала работать part-time, значит, тоже в компании. А потом приходит, он говорит, слушай, ну вы вдвоем так хорошо работаете. Ну, говорит, ну, есть у вас еще? Говорю, здесь уже вот как-то вот еще не вырос еще. Следующий. Вот. А там есть. Вот. Там, ну, в смысле, в Украине.
Привезли кого-то по рабочей визе?
Ну да, как бы брата жены.
А, слушайте, это неплохо. Ну, то есть он потом там грин-карт получил, все дела.
А, ну, с этим история была другая.
Я понял, там кризис же начался потом, я не знаю.
Кризис начался, да, вот там не получилось. Но они потом выиграли грин-карту.
Твою мать сказал, Василий Иванович грязно выругался. Понимаете, это надо ж так-то, ё-моё.
Нет, ну просто вот просто когда вот мы первый раз не поехали, так. А потом второй раз выиграли.
Да,
просто я вот супруге сказал, понимаешь, говорю, вот кому-то вот где-то там вот, вот очень надо, чтобы мы поехали. Вот реально.
Да,
вот,
да.
Там уже вот люди на тот момент много играли уже.
Знаете, и не выиграли. Есть такой анекдот, я вам расскажу, чувак. Невезучий был очень чувак, и вообще у него с везухой полный провал. И как-то он шел, и там, знаете, это книжная лотерея там, он купил за 25 копеек этот билетик и разворачивает рубль. У него вообще сдвиг по фазе полный. Он влетает домой, он говорит, Маша, а говорит, она плачет. Она говорит, что ты плачешь? Она говорит, мама уехала, говорит, не буду с вами жить. И мужик говорит, поперла! Поперла! И вот у вас так. Ну хорошо, подождите. Объясните мне такую вещь. Вот за эти 20 лет жена так и осталась, как бы войти, и вы тоже, или вообще что происходило потом?
Ну вот, как бы вот в течение вот, 20 лет, да. Значит, я первые 8 лет, ну, первые 4 года работал в маленькой компании, потом я ушел работать в Citigroup. Вот, большой компании, и большим проектом очень занимался. Вот, потом...
Я извиняюсь, все на Delphi или как-то вы сместили?
Ну, Citigroup, да, да. Citigroup, ну, там уже Java появилась немножечко.
Да,
там.
Да.
такое. Вот, а потом мне надоел. В некотором смысле.
Я боюсь, что вы сейчас скажете, у нас так много с вами совпадений по жизни. Я ведь этот Delphi тестировал, когда в Борланде работал. И, значит, я просто сейчас D328 и думаю, сейчас он скажет, школу открыл.
Нет,
ну слава богу. Так, хорошо.
Я ушел в аэрокосмическую область.
Так и все-таки взлетаете.
Нет, я не взлетал, ну, как бы, наверное, за вот 2008 года по там 2018, да? Угу. Вот практически все, что улетело вот с поверхности Земли туда. Да, туда. Ну куда? В космос, да. В воздух. Вот где-то есть моя подпись. Там. На каком аппарате? Вот назовите. Назовите же.
Какой-то допуск нужен для этого? Security clearance?
А нет.
То есть вы так как бы без всякой security там?
Ну, на самом деле, как бы, да, вот есть параллель некоторая. Uh-huh. Я на самом деле это все тестировал.
Окей.
Вот. Я тестировал железяки, которые улетают.
У моей жены был менеджер, как его звали, не помню, Боб. В общем, короче, он Фил, я не помню. В общем, я как-то заехал забрать ее с работы, а он, значит, отставной был военный, работал в НАСА. Тут у нас рядом громадная территория.
НАСА Фил, да.
И вот, значит, и они так у него хорошо сидели, такая военная дисциплина, все пашут, так я ему говорю, знаешь, говорю, чувак, я у тебя так классно, я вот так смотрю, вот, как вы тут тестируете. Он говорит, разве это тестирование, говорит он. Я говорю, а что? Он говорит, ты знаешь, как мы в НАСА тестировали? Вот там было тестирование. Я говорю, и как? Он говорит, а вот так, говорит, понедельник тестируешь, вторник, среда, четверг тестируешь, а в пятницу взлетаешь.
Угу.
Вот так он, значит, и я понял, что мы, конечно, не тестируем, а просто в бирюльки играем.
Ну, да. Вот. Ну, собственно, так, из таких вещей, которые как бы интересно сказать, можно рассказать.
Ну, все потому... кто взлетел, потом вернулись.
Да.
Ну,
слава. Dreamliner, знаете, да, самолетик такой?
Какой?
Boeing 787.
А как-то вы его назвали?
Dreamliner. Ну, он называется, он назывался, как бы, проект Dreamliner.
Хорошо, так.
Вот, что-нибудь про этот самолет знаете это вообще? Так?
Нет, а что я должен знать?
Летает,
наверное, ну.
Да, он летает. Ну, на самом деле, Boeing, как бы, это был очень революционный, как бы, шаг. Вот вообще, в авиации, особенно в гражданской авиации, вот изменения революционные, они очень медленно идут. Они вот там, чуть-чуть поменяют.
Да.
Вот, и вот так вот, чуть-чуть. И вот больших таких вот прорывных проектов, на самом деле, их не так много. Ну, там... 737, как бы, да. Да, вот. А потом вот следующий прорывный проект был 787, потому что в одном самолете Boeing поменял много всего.
Угу.
Например, то есть это композитный, как бы, корпус самолета из композитных материалов, это очень важно. Угу. А дальше, значит, вторая вещь, которая, они полностью отказались от гидравлики. На самолете гидравлики практически нет.
А чем он там?
Электричеством. Тормоза электрические на самолете.
Угу. Так, ну, вот, может быть, оно и неплохо, а что?
Не, оно неплохо.
Не утечет никуда там.
Что? Да, оно экономично, на самом деле. Uh-huh. Так вот эти вот тормоза тестировал.
Вы знаете, я вот вас слушаю, я столько анекдотов вспоминаю, как сделали самолет, новую модель, и все вроде ничего, но крылья отваливались.
Да, про перфора?
Да, и... Там, ну, я ребятам уже расскажу. И там изобретатель один вышел и говорит, надо, говорит, вдоль фюзеляжа дырочки просверлить. И они ему говорят, ты что, с ума сошел? Они там целые отваливаются, ты еще дырочки хочешь. Он говорит, не скажите, вот туалетная бумага же никогда по дырочкам не рвется.
Да, вот. Это тоже из любимых моих анекдотов.
Да, хорошо.
Вот, да, так вот, ну, вот как-то так вот. Вот эту железяку тестировал. Ну, последнее вот я тестировал уже в Южной Корее, летал в 2018 году, два раза летал вертолеты тестировать.
Конечно. Ну, вы хотя бы летели-то не вертолетом, может, чем-то посолиднее там, ну, слава богу.
Да.
Хорошо. А, до 2018 года вы, так сказать, в аэрокосмическом комплексе, потом что случилось?
А потом мне надоело, вот, и...
Так. Что? стал делать?
Поменял вообще принципиально, вообще область деятельности поменял, скажем так.
Что, торгуете сосисками, что ли? Что делаете?
Так. А я ушел в область медицинских приборов.
Шикарная, шикарная вещь, конечно, шикарная. И... Подождите, но это все-таки больше так электроник, там, фермвер какой-нибудь или что?
Все. Ну, как бы я вот системный инженер. Все вместе.
Хорошо.
Я занимаюсь и электроникой немножко, и фермвер.
Но
и...
ручку золотят там или как-то там денежку какую-нибудь дают?
Да.
Не,
да.
Не хуже, чем с самолетами?
Не, не хуже. Даже лучше, наверное.
Угу. Интересно. Самолеты все-таки они субсидированы государством, правильно? А здесь люди деньги зарабатывают.
Нет, не все самолеты субсидированы государством.
Нет?
Ну, хорошо. Не все.
Хорошо. Ну. Ладно, движемся дальше. Так жена-то что делает?
Ну, жена осталась в аэрокосмической промышленности.
А, то есть вы оба туда потом ушли? То есть сначала вы жену в одну компанию, потом вы ее в другую компанию с собой. Но жена не говорит, и всю ты мою жизнь американскую испортил. Вот лучше бы я там учительницей была в начальной школе, а ты вот меня вот так, нет? Не говорит ничего.
Ну, конечно, говорит врастом про дом, что делать.
Да. Подождите, ребенок ваш, которому уже там...
А, собственно, из-за ребенка мы уезжали.
Я понимаю, так ребенок тоже сильно большой, наверное.
Ребенок сильно большой уже, да. Ребенок graduated UCLA, компьютер сам.
Хорошо, давно?
И компьютер.
Сколько лет-то ему?
Ну, вот 31.
О, ты уже совсем большой, то внуков нету?
Есть.
А, ну такая же она молчит так. Один, два, там больше, там сколько у вас внуков? Один. Ну, видите как? То есть вы уже есть ощущение, что так можно как лицом в икру там, да, то есть жизнь удалась там или что-то такие, какие-то есть переживания.
Да нет, ну переживаний нету, в принципе.
Ну, в Харьков не тянет вообще так.
Не, в Харьков всегда тянет, на самом деле.
Так вы, ну вы себе позволяете или вы сдерживаетесь?
В смысле, нет, мы позволяем, конечно, почему? Когда вот ну, захотелось, поехали.
Так там родственники, там что?
Там родственники, там друзья, родственники.
Давайте так, родители, которые тогда выиграли, вы их оприходовали уже в США или где они?
Родители, да, родители здесь уже тоже.
Давно?
Давно. Граждане.
Родители довольны?
Довольны.
То есть все довольны всем?
Все, абсолютно все довольны.
Так, хорошо. А какие проблемы? Давайте, у нас народ любит про проблемы. Вот трудности какие-то у них. Вот. Какие трудности? Чтобы люди знали заранее, к каким трудностям готовиться. Вот, допустим, столько денег, что потратить не могут там.
Буквально вчера в стриме вашем
да.
был вопросик. Человек спрашивал, вот в ваших краях нет ли вот людей с большими антеннами?
О, у вас есть.
Вот, да, есть.
Подождите, вот все-таки, я когда только приехал, на самом деле, в Кремниевой долине, был магазин тогда со всеми этими делами, знаете. Вот...
Он и есть, он в этом самом.
Где-то в Санта-Клара, Саннивейл, где-то он тут был.
Да.
И я туда пошел, и большое удовольствие получил. Значит, но мне надо было не до этого совершенно, и я, собственно, никогда этим раньше особо не занимался, но я знал там людей, которые там сидят, там обмениваются, там что-то у них там идут, приветы передают там и так далее. И я когда видел эти антенны, я думаю, блин, и я надел наушнички там где-то, и я слушаю там где-то какое-то хабаровское радио, там что-то вещает, ну там вроде рядом тут через океан там вот. Ну, то есть, было что-то невероятное было ощущение. Я сказал, что я не буду слушать радио из Дальнего Востока, я уж лучше американское буду слушать. Но вы что с ним делаете? Или вы другим чем-то занимаетесь?
Это ж такой вид спорта.
Да, на самом деле. Безусловно, конечно.
Да, вот, мы связываемся. Кстати, не будем далеко ходить, вот буквально последние соревнования мы тут участвовали. У нас, кстати, команда, вот наша, значит, два харьковчанина.
Так.
И грузин.
Грузин?
Грузин, да. Вот. Здесь, в Америке, да?
Понимаю, да. Так.
Ну вот как-то мы вот уже несколько лет так вот получается третье место США и Канада.
Да вы чего? А дают что-то за это? Медаль какую-нибудь?
Ну, это... А у меня тут нет лыж.
Ну, дают. То есть я понял, что дают.
Повесить на стеночку там такой дипломчик дают.
Хорошо. А чего вы наш канал смотрите?
Да просто интересно.
Окей, хорошо.
Ну, опять же, это самое. Вот интересно и интересная история. Смотрим.
Вот и вы сейчас пойдете, там народ посмотрит, интересная история. Значит, такой вопрос. Вот люди, когда смотрят новости, им кажется, что вот это вот там какие-то летающие там бутылки с зажигательной смесью, там какие-то горят леса или там выходят из берегов реки, ураганы уносят там, я не знаю, теленка. И им кажется, что вот вся Америка, вот она тут с одной стороны теленка несет, с другой стороны ураган, с третьей стороны горит что-то, а с четвертой стороны там злые африканцы, значит, стучат в бубен. Вот вы там живете у себя, это тихое место, правда, там, Orange County, такое, даже, как бы я бы сказал, там, то, что называлось Reagan Country когда-то, да, там такой хардкор.
Ну, Reagan немножко так в стороне от нас, тут, вот, там, немножечко.
Ну, неважно, просто вот эта территория, она такая была очень такой республиканской, такой консервативной. Значит, с точки зрения людей, которые едут в Америку, которые смотрят это вот телевидение или там на Ютубе и так далее. То есть то, что мы понимаем, надо делить на 250. Но они смотрят. И там 1% нашей жизни для них становится как 99, потому что это то, что им показывают. Вот вы что скажете вот людям, которые думают, ой, а там вот эти проблемы, а там... Смотри, на что происходит у нас. Я не говорю там про пожары и землетрясения, это всегда было там туда-сюда. Но у нас... расовое волнение, у нас полиция норовит всех подряд перестрелять, у нас с работой плохо, да, у нас тут что-то кризис какой-то и далее, у нас пандемия.
Пожары.
Ну, пожары, они, вы знаете, что у вас там пожары, они всегда были, вот это у нас пожары новость, у нас пожары последние несколько лет, вот как Трамп пришел, так все горит, а да, совпало по времени, а в Южной Калифорнии каждый год горит, я не помню годы, чтобы не горело.
Ну, да, горим.
Да, ну, горит, да, тут горим. Плюс, иммигрантов не любят. Тут паранойя настоящая. Травят иммигранты, они враги. Особенно, если там, не дай бог, из мусульманской страны какой-нибудь. Там, да. Что людям делать-то? Ехать, не ехать вообще как?
Я думаю, ехать.
А если простой человек? Вот, ну, просто простой, не знаю, водителем был. Ни инженер, ни электронщик, там ничего. Вот просто нормальный человек. Угу. Жена, что я мотористка, я не знаю. Ну, так я условно. Вот.
Если руками что-то может делать,
да.
Работу найду.
Ну, вообще, мне кажется, что с руками легче работу искать, чем это самое.
С руками, да, особенно сейчас. Дело в том, что сейчас просто я по своей работе тесно связан с производством. Угу. Да. Вот, ну, как бы вот там раскруткой. Так вот, сейчас очень тяжело найти специалистов, вот, не специалистов, а просто людей на конвейер тяжело найти. Людей, которые могут закрутить гайку.
А тяжело работать на конвейере? Вот целый день сидишь и крутишь эту гайку?
Нет, нет, нет. Причем люди, вот молодые ребята пришли там после колледжа, да?
Да.
Вот. И они пришли, и они вот, мы столько научились, вот здесь вот, крутя вот эту гайку, да?
Да.
Мы научились чему-то, вот мы смотрим, там что-то это самое. Я говорю, тут сидите, говорю, и учитесь, говорю, как делать не надо.
То есть люди, которые имеют степень бакалавра.
Да.
Крутят гайку. А да. Чтобы им не крутить, ну, в смысле, пейсы там или что-то такое умственное делать?
Дело в том, что они специфически хотят пойти посмотреть, как крутить эту гайку. Это, я считаю, очень правильный подход. Угу. Вот. И потом вот они... либо будут расти внутри компании, если компания даст им расти, mm-hmm. либо они в другую компанию уже на другую должность и сказать, что мы узнаем уже, как крутить гайку, мы знаем, как ее правильно крутить, mm-hmm. и мы можем сделать вам, чтобы крутить эту гайку эффективнее.
А видели, у нас девочка выступала из Сиэтла, которая на Боинге там проводкой занимается, mm-hmm. каблированием mm-hmm. самолетов. Mm-hmm. И так, можно сказать, почти коллега. Ну, хорошо, да. Хорошо, ладно, значит... Вот. То есть вы не отговариваете их там?
Абсолютно. Но опять же, я вам другую историю.
Да.
Опять же, семейная, да? Угу. Вот, так получилось, значит, да, вот когда в 2014 году началась заваруха вся вот в Украине, да?
Да, да, да.
Угу. Ну, а мы там совсем близко, Харьков, да?
Да. Ну, ну относительно близко-то там.
80 километров от границы.
А, даже не 120, окей, хорошо.
Вот. Значит, моя вот племяшка, как бы детей, охапку и по туристической визе сюда.
Так. Вот, ну, потому что... А вы ее на, на политику тут же, правильно?
А?
А тут же на политику ее...
Нет. А на политику... дело в том, что на политику без вариантов из Украины подавать. На самом деле. Это, на тот момент.
Это как же?
А я вам объясню. Потому что как бы Украина друг. И потом ничего такого.
Ну, это сам политик... столько народу получили политику и до, и после. Ну, хорошо, неважно. Так, а где, где они сейчас? Где
сестра? А, ну, вот я хочу рассказать. Значит, да. Вот. И вот они приехали. Март месяц, да. Вот. И... мой босс, я вот работал тогда в компании, да, он как бы немножко там моей семьи знаешь, там все такое, и он вот уже конец марта, да, конец марта, он говорит, слушай, ну как там племяшка твоя? Говорит, ну вот здесь сейчас, говорит, это самое, говорит, и чего? Я говорю, ну сейчас поедут назад, потому что, ну там вроде как потише стало, понятно, что-то стало, вот, и он говорит, слушай, говорит, а давай мы ее на работу возьмем.
Она с высшим образованием?
Да.
То есть можно, то есть H1B можно было сделать?
Да. Он говорит, давай мы на работу возьмем на H1B. Я говорю, ты серьезно? Он говорит, да. Я говорю, совсем серьезно? Он говорит, да, совсем серьезно. Вот, я говорю, ну, хорошо. Ну, типа, давайте попробуем. И мы, значит, вот пришли на следующий день, вот буквально на следующий день мы пошли к адвокату. Вот. Ну, к адвокату, который занимается H1B визой, да?
Для этой компании.
Для этой компании, да. Вот. А мы пошли, значит, и адвокат, значит, нам говорит, ребятки, говорит, я вам прямым текстом скажу, значит, если вы ко мне пришли завтра, мне бы, говорит, совесть даже не позволила, даже моя адвокатская совесть не позволила бы с вами даже разговаривать.
Да.
Потому как...
до 1 апреля уже подать все надо.
Дедлайн, значит, это самый, дедлайн подачи заявки, значит, понедельник, 11 часов утра. А мы пришли в четверг вечером. В 5 часов вечера.
Да.
Ну, вы пришли в четверг, значит, ну вот, нам нужно сделать вот такие-то такие документы, evaluation диплом, там, ну, в общем, все такое. Вот. Короче, я возьмусь. Ну, шансы, сами понимаете.
Да.
Вот. А, я вот просто хочу сказать, вот, ко всему этому, ехать, не ехать, я просто конкретный пример. Он говорит, шансы, сами понимаете, говорит. Вот, сегодня четверг, а 11 утра нужно кучу документов подать.
Да.
И вообще, вот, говорит, у вас как бы компания занимается этим, а ее специальность вообще к этому, ну, никак. Ну реально.
Ну нет. Подождите, подождите, но компания из аэрокосмического комплекса.
Ну да.
Ну так это же интеллигентный разговор, это уже совершенно о другом речь, конечно. Так.
Да. Вот, ну поскольку как бы у нее были какие-то сертификаты, вот, связанные немножко с этим всем, в общем-то, все это мы приложили. Да, и адвокат говорит, ну, мы все делаем, ну, $2000. Вот, ну, там стоит, вот, мои услуги будут стоить, все это стоит. Вот, поскольку у меня договоренность с компанией была, то есть компания там поможет, там все, но финансовые вопросы, как бы, мы решаем сами. Вот, ну, и ситуация была следующая, то есть, вот, племяшки меня спрашивают, значит, что мы будем делать, как мы будем жить, вообще паника, ну, в общем,
короче, такое дали вот. Шанс...
Да, шансов нету. Шансов
нет, кончилось чем?
А вот я им говорю, знаете, ребята, значит, так. Ситуация такая. Вот если вот, вот эти деньги, типа, большая сумма, вот, потерять, то, может быть, и это страшно вам потерять, значит, может, не надо. А если, типа, не страшно, вот если мы это не сделаем, мы точно не попадем. А вот если сделаем, будет шанс.
Поэтому вы могли племяшке-то дать 2000, что там?
Ну, конечно, без проблем.
Да,
да. Вот. Ну вот, и сделали. И потом, значит, через некоторое время они улетели, звонят, значит, с конторы, говорят, слушайте, говорят, ну, тут такое дело, вы в полпопа. То есть они там, они сделали работу, они курьером в это самое, в 10 часов утра курьер уехал, отвез документы, там все. Вот он говорит, вы попали в пул. Вот. Но это, говорит, это только первый пул, потому что еще шкурс там. Вот. Потом было, значит, интервью у нее уже в консульстве.
Да.
Вот. по специальности, там пытались, ну, там подготавливала к интервью, все это самое, все прошло, вот она.
Ну, я вам скажу так, она была обречена на прохождение всего, потому что если это компания из такого, ну, фактически военно-промышленного комплекса, да, так, ну или так, из этого круга. Они не должны были ее тормозить. Если они дают визы каким-то непонятным бодишопам гребаным, то ну, дело не в бумагах, ну просто там кто за нее пишется, или там кто, как называется-то, кто там на районе главный. Вот.
Ну, на самом деле, все это было на уровне. Вот. Ну, да. Кончилось тем, что вот она уже это, грин-карта и все такое, в общем, все нормально.
Послушайте, у вас вообще родня там какая-то осталась? Я не понимаю. Вы едете в Харьков, вы к кому едете?
Там? Друзья.
А, то есть не то, что там... Я, может, сказать, на могилы там...
друзья. Пообщаться.
Там, хорошо, хорошо. Как там в Харькове-то вообще? Ничего?
Да ничего, ну, нормально.
Окей, ладно.
Хорошо. Не, ну не то, что там каждый раз езжу. В принципе, понимаете, как сюда в Харьков-то едешь, в общем-то, это так. Это вот в отпуск и в Харьков. Заехать, ну, просто... Okay. Ну, то есть, куда-нибудь еще. То есть, Харьков, и куда-нибудь еще.
Просто ну, подавить. Конечно, там где-нибудь пересадку там на 3 дня сделать, там, в Париж, Вену, там, ну, не знаю, Барселону. Хорошо, но Харьков все-таки надо через Киев лететь, да, или как-то еще можно там?
Нет, Харьков можно, кстати, лететь уже через Варшаву, через Стамбул можно лететь.
Так, хорошо. Нормально, нормально.
Очень даже удобно.
И недорого там все сейчас, да, там как?
Ну, относительно.
Подождите, а вы скажите такую вещь. Я очень часто слышу от людей, которые сейчас вот, ну, или когда-то не так давно приехали, они смотрят на нас там со Светланой, я там книжку писал, подробно рассказывал, как у нас там эта жизнь происходила. И они говорят, вы... жили в такое время, которого сейчас, они говорят, нету. Вы могли там с 2 зарплат инженерных купить дом, потом купить еще квартиру, потом купить еще квартиру. А сейчас нет, сейчас все. Цены выросли, зарплаты тоже выросли, но не так выросли. Люди там... Ну, это с одной стороны правда, с другой стороны, ну не обязательно же там на Манхэттене покупать или там, допустим, возле Гугла, да, значит, есть еще масса мест, вот вы там живете, у вас вообще классное место, я считаю.
Но оно не дешевое место.
Оно не дешевое, но относительно, скажем, Кремниевой долины там попроще.
Немножко, не сильно, но немножко попроще.
Да, но все-таки, вот, допустим, вот у вас есть сын 30 лет, у него там есть жена, которая, наверное, тоже работает, чем-то занимается. Угу. Вот они в свои там 30 лет могут пойти там позволить себе квартиру купить, или там дом, или там таунхаус.
Ну, да.
Ну, то есть можно жить-то.
Ну, да.
Просто когда начинают рассказывать эти рассуждения, что там, мол, век воли не видать, понимаешь? Да почему вот весь мир под ногами?
Ну, да.
Да, в наше время, когда мы приехали, мы не могли купить ничего на Манхэттене. Там уже было слишком дорого. Хотя сейчас вот вроде у нас уже Сан-Франциско сравнялся с Манхэттеном по ценам. Хотя сейчас в Нью-Йорке еще падает, может, Сан-Франциско уже и дороже даже.
Сан-Франциско, наверное, дороже сейчас, чем Нью-Йорк.
Это очень странно. Ну, не Нью-Йорк. Нью-Йорк там есть довольно разумные цены, но просто я говорю, самый вот эпицентр вот этого всего. Там сейчас народ, видимо, массово выезжает, и я вижу, пишут там, что там совсем цены падают.
Ну, Михаил, а вы бы хотели жить в Нью-Йорке? Вот пожив вот.
Я думаю так, люди, которые на Манхэттене работают и хорошее бабло рубят, хорошее бабло, они mm-hmm. могут себе купить или там снять
Тачку.
Очень ничего. Там апартаменты, да, такие, что можно жить и там тоже.
Не, жить там можно, да. Ну, вообще, вот как бы небольшого города привлекает. Вот честно скажите, так вот
я,
вас.
Ну, сейчас, может быть, нет. Но я же в Москве родился, вырос 35 лет жизни в Москве прожил. Для меня большой город — это очень естественная среда обитания. И по-своему праздничная и привлекательная. Нью-Йорк сам по себе очень праздничный и привлекательный. А, кроме того, такой город, как Прага, например, да?
Угу.
Обалдеть! Я вот год назад съездил, у меня прямо, ну... Я бы не жил там, вот, где эти толпы ходят и пьянствуют там всю ночь, но там в сторонке, там немножко какой-нибудь... там есть места потрясающие.
Вы больше все еще как бы считаете себя больше городским жителем? Я вам честно говорю, я городской житель. Харьков тоже не маленький город, да?
Да.
3 миллиона, да? Как бы я, ну, в городе всю жизнь прожил, это самое. И вот когда мы вот, здесь пожили, в Оранжевом, да, это, ну, как большая деревня.
Да.
Ну, деревня, ну, большая. Ну, очень все.
И у нас то же самое.
Да, ну, как очень похоже. Да. Вот. Я, честно говоря, я вот не хочу уже жить.
Я тоже не хочу, но я хочу сказать, что если бы обстоятельства так сложились, то есть я менять не буду, но если бы сложились обстоятельства, что надо было бы жить в городе, я прекрасно жил бы в городе.
Ну, наверное, да.
Лондон, я жил бы в Лондоне, я жил бы в Вене, потрясающие совершенно места. Вена просто как сказка там. Ну, то есть можно. Конечно, как сказать, удобно, когда у тебя дворик, удобно, когда там, ну, особенно у нас вот тут на местности.
Антенны! Для меня антенны.
Тут тебе и китайские магазины, и корейские, там, и я не знаю. Ну, русские так, само собой, да. Ну, вот весь мир перед тобой. Понимаешь, там вот тебе иранский, вот тебе там какой-нибудь еще. Поэтому французский, итальянский, там вообще разговор нет. Польский. Поэтому здесь как бы весь мир такое средоточие. Плюс толерантность очень высокая. Много иммигрантов из разных мест. Мы на их фоне еще неплохо смотримся, понимаете, там есть такие, что мы рядом с ними, так, нас поцеловать можно, может возникнуть желание у кого-то, я не знаю.
Ну, да.
Так что, что ж там, здесь неплохо. Хорошо, так давайте мы вернемся к нашим зрителям. Вы вот наш канал смотрите, вы знаете нашего зрителя, только вы сползли,
да, вот,
в кресле, куда-то вас не
как,
видно.
Как бы лейтмотив был вот, история про племяшку, ситуация, вот вы спросили, там, типа, ехать, не ехать. Так, вот,
хорошо,
вот,
вы ползаете вверх, вы ползаете.
Да. Так. Вот, я говорю, так вот, если не поедешь, так и не узнаешь.
Так.
Вот, если не поедешь, точно не узнаешь, получится, не получится. А если поехал, а тут уже будут варианты, как бы. Вот, уже как бы не получилось тут, получится там, вот, уже как-то можно что-то как-то на месте решать.
Ну, что сказать, человек должен быть открыт к разным возможностям. Потому что есть люди, которые по природе закрыты, и весь их жизненный опыт состоит в том, чтобы надо от чего-то отлынить. А есть люди наоборот. Опять анекдот, я вспомню, советских времен, как послали директора советского предприятия в США, а американского в СССР по обмену, так сказать, на 3 месяца. Ну и даже на обратном пути они там на пересадке сталкиваются там в Париже. Вот, и значит, американский директор ему говорит: слушай, чувак, я тебе столько заказов набрал, тебе на 10 лет не разгрести. Говорит, так что я, говорит, очень доволен. Тот говорит: я тоже доволен, а добился от всего.
Так что. Ну, это опять же, вот да. Как вот как получится.
Да, да.
Как получится. Вот. Но должен сказать, что вот все-таки, если есть возможность ехать в Америку, надо ехать в Америку. Вот, потому что я объясню. Я покатался, как бы вот. Я был в Южной Корее, я был в Японии много раз. Вот, посмотрел, как работают там инженеры, вот скорее в космической области, в Японии уже с медицинскими инструментами. Посмотрел, и все-таки в Америке лучше.
Так тем более мы привычные тут, что же нам, конечно, лучше. Я вам скажу, вот когда я первый раз оказался в Канаде, это был Монреаль. Году в 95-м, 96-м. Ну, то есть мы тут всего лет 5-6 в Америке. Я оказался в Монреале. Я сказал себе: боже, это коммунистический город, идеал коммунистического города. Если бы мы попали из Москвы в Монреаль сразу, прямиком, я бы чувствовал себя в раю. Просто мы туда приехали из Калифорнии, где и потеплее, и так посвободнее, и порасслабленнее, и так далее уже. Но все равно это было удовольствие невероятное. Ну, просто ты уже не хочешь в квартире, ты не хочешь жить в квартире, когда ты уже пожил в доме, давай, пошло и поехало. Но, в общем, мы в целом... А вот, допустим, возраст. Вы поехали сюда, вам было что-нибудь там лет 30, 31, 33. Да, 33. А если бы вам было там, скажем, 45, вы как вот, кому-то 45, может быть, даже у него и бэкграунд такой, типа вашего. Но вот как вот, 45 же не 33, а 53 не 33, как быть? Много вы знаете людей, которые вот так постарше приезжали, тоже все нормально?
Немного, но знаю. И все нормально.
А таких, которые заторчали как следует, знаете? То есть как бы ничего у них не пошло.
Знаю такие. Знаю людей, которые вернулись.
Из-за чего все это? Из-за чего у них не пошло?
Наверное, вот знаю нескольких людей, которые ожидания не совпало. Вот, ну, то есть, как бы, может быть, даже так сказать, скажем так, вот они приехали, да, вот, и думали, что вот вдоль дорог стоят с блюдечками, вот, с голубой каемочкой и предлагают. Это нужно только взять. Вот. Но на самом деле немножко не так, конечно, нужно все-таки приложиться.
Я извиняюсь, а дома они домой сейчас вернутся, у них там кто-то стоит с блюдечком или что?
Ну, не знаю, может быть, кто-то стоит таки. Может, кто-то до этого стоял, но они думали, что если тут вот так вот, здесь будет еще лучше. Наверное.
То есть, фактически проблема не в том, что происходит в Америке, и как тут люди живут, и как тут, скажем, надо себя вести, чтобы быть успешным. Проблема в том, что твое ожидание этого не совпадает с тем, что ты реально увидел.
Да.
Ну да.
Вот. Ну, в то же время, как бы вот есть разные примеры. Вот про Нью-Йорк, да?
Да.
Вот я попал в Нью-Йорк в году так, наверное, в 2004 или 2005, не помню точно. Вот. И вот что меня поразило, вот, две зарисовки про Нью-Йорк, да? Угу. Значит, попал, ну, там, Нью-Йорк, там, Манхэттен, там все такое. Ну, естественно, на Брайтон-Бич нужно было сходить. Да. Вот. И вот Брайтон-Бич, вот это вот. Для меня это было вот Блокбас, да, в Харькове, Благовещенский базар, да, вот район Благовещенского базара, так где-то так конец 70-х, 80-х годов, вот по персонажам, значит, по внешне как это вот.
Но не по наполненности товарами, то есть там товары там как бы, ну, как из циковского распределителя там.
Да, но такое ощущение было, вот понимаете, вот люди, которые, вот это была первая волна, да, вот.
Да,
и вторая там, вот, которые люди, которые вот вокруг Брайтон-Бич. Такое ощущение, что вот люди, которые уезжали вот из страны с флагами, вот мы типа едем, вот совок этот нас вот тут, вот. Да. Вот они приехали, этот совок там построили себе.
Вот. Ну, все-таки это другой совок, который они построили, потому что они же не хотели из совка уехать там куда-то еще. Они хотели, чтобы этот совок их не трогал. То есть, чтобы чтобы можно было делать бизнес, например, это было бы нормально, тебе никто не грозил посадить в тюрьму. Чтобы никто тебя не твоим детям не препятствовал поступать в вузы, там, потому что у него в паспорте написано еврей, понимаете, и так далее. Чтобы можно было ходить в еврейскую школу, если он хочет, чтобы ребенок пошел, то он может пойти. Эту часть-то они же получили, они сохранили там нечто такое. Ну вот. Вот эти вот деревни, где живут эти из Голландии, я забыл, как они, амиши, да?
Да.
Амиши живут. Они сохранили вот там образ жизни, который у них там был 300 лет назад. Ну, дай им бог здоровья, что над ними смеяться? Вот они так живут. Понимаете, но там люди на самом деле доживают больше, чем живут на Брайтон-Бич, потому что молодежь оттуда уходит. То есть сначала туда люди ехали, потом дети подрастали, уходили, люди, которые по образованию, по энергичнее находили работу, уходили. То есть Брайтон-Бич остался вот как бы соль выпариваете из кастрюли. Понимаете, там на дне больше соли, больше соли, больше соли, а все остальное оно уходило. Это такой как бы концентрат получился.
Так, в чем концентрат, тут история. Значит, вот шел по Брайтон-Бич, значит, там, и вот невыдуманная история, совершенно веселая.
Да.
Значит, бежит мужичонка такой с двумя чемоданами. Такие чемоданы дорогие, такие бренд, я не помню, какой, да. Ну, такие дорогие, хорошие чемоданы. Он бежит, подбегает ко мне, говорит, слушай, говорит, мужик, говорит, 25 баксов прямо сейчас. А то, говорит, не успею. И говорит, в смысле, говорит, тут. Два чемодана, говорит, за 25 баксов готов тебе отдать. Вот. И он такой бежал, значит, с ними. Я такой стою, и тут, значит, подъезжает этот полис-крузер, значит, ему там он не успел.
Грустная история.
Да.
Да, ну, про Брайтон-Бич есть много всяких историй, анекдотов, он так обрастает какой-то мифологией. Брайтон-Бич когда-то, когда, понимаете, что происходило, когда поехала вот эта волна 70-х годов, и люди, там, да, программа этого, как называлось, разрядка международной напряженности, там, программа мира, там, Брежнев, все эти дела, и ему сказали, выпускай. И они даже квоту установили, там 36 тысяч в год, хотя так хорошо пошло, что они там даже до 50 тысяч разрешали какие-то годы. В общем, короче, вот поехала вот эта иммиграция, и люди приезжают, денег нет, нищие совершенно. И вот они в черный район идут, там, где совсем дешево. Ну и потихонечку как бы черные там вытеснялись, а вот эти заселялись. И это место в Нью-Йорке, нью-йоркцы называли Яшки-стрит. Это такое было место, Яшки-стрит. Я ни одного Яши в жизни не встречал, так что прям человека звали так. Ну, может быть, одного или двух там. Ну, так, Яшки-стрит. Хорошо, значит, мы возвращаемся к нашим зрителям. Так мы немножко историю эмиграции там все это освещаем. Почему, знаете, как в анекдоте там, не знаю, о чем вы тут говорите, но ехать надо. Значит, вот сейчас вот они, да, смотри, хочешь делать бизнес, делай. Ну да, там, конечно, там, как бы бизнес такой, как бы синоним слова украсть, в общем и в целом, там, взятки, откаты, там, туда-сюда, крыши. Ну да, ну а так они же выросли в этом, они другого не видели. То есть зарабатывать можно. За границу, пожалуйста, едь туда, едь сюда. Хочешь учиться, учись. Английский язык там, хочешь там на Кипре поучить, учи. Хочешь в Турцию отдыхать, отдыхай. Хочешь там в Таиланд, хочешь... Куда хочешь. Вот, ну что вот им там... Вот, почему... то есть вы можете сказать, я не поощряю, там, я не склоняю людей к эмиграции, я тоже не склоняю. Но я просто говорю, что все-таки люди едут, и мы поддерживаем их в этом, да, то есть мы понимаем, что есть что-то, из-за чего надо было бы ехать, если есть силы, если есть настроение правильное и так далее. Вот из-за чего надо ехать?
Ну,
даже не война в данном случае, вот там не Украина, вот со всеми дополнительными проблемами, без них. Вот что здесь есть такое, из-за чего сюда надо ехать?
Это довольно сложный вопрос, на самом деле. Я вот так вот одним словом даже не смогу ответить. Но вот есть что-то такое, вот, может быть, вот возможность начать, скажем так, все сначала, вот дается возможность начать все сначала. И исправить какие-то ошибки, которые там допустил прежде, вот, и с чистого листа можно начать.
То есть не потому, что, скажем, там больше калорий в чашке, а там в тарелке, а вот что-то кроме калорий, кроме заработка. Очень часто люди говорят, скажите, вот я зарабатываю 3000 в месяц в Харькове, я там QE-элит, есть ли мне смысл переезжать в Америку?
Понимаете? Нет.
То есть он кроме денег вообще ничего не видит. Но в этом смысле, конечно, нет. Потому что если ты хочешь за деньгами, нет смысла. Если кроме денег что-то есть, тогда уже начинается разговор.
Ну, опять же, может быть, все-таки, вот если кроме денег, да, допустим, если ты вот уже устоявшийся специалист, скажем так, да?
Да.
Вот, уже какой-то вес имеешь в индустрии, там, допустим, IT, и приехал сюда по рабочей визе хотя бы.
Да? Это другое, это у тебя зарплата сразу там.
Рабочая виза, это немножко, да, это немножко рабство, скажем так. Вот. Но, допустим, если есть возможность не по рабочей визе. Да. У тебя открываются широчайшие возможности поработать в компаниях. Вот, реально вот, можно найти работу в компаниях, в которых ты там только читал про них.
Да.
Вот. И... возможности самые-самые-самые-самые, причем как бы здесь реально вот можно вырасти там внутри большой компании очень быстро, там от там senior position до менеджера среднего звена очень быстро.
А давайте я вас спрошу, вот в современной Украине, в сегодняшней, в отличие, скажем, от Советского Союза и так далее, жизнь человека, у которого есть способности, трудолюбие, он честный, приличный, его жизнь связана с постоянным унижением или нет?
Нет, не думаю.
То есть не то, что вот ему там как-то... В Совке, например, это каждый день было унижением.
Да. Нет, у меня есть друзья, которые как бы занимаются IT-бизнесом, опять же, в Украине, довольно успешно. У них клиенты во всем мире, они работают с европейскими, с американскими компаниями, постоянно туда-сюда пытаются. Вот, и, в принципе, неплохо себя чувствуют в Украине. Вот. Есть у меня такие знакомые, и не единичный случай. То есть,
Нет, ну, подождите, вы говорите про людей, у которых деньги есть.
Нет, они с нуля начали.
Но они бизнесом занимаются, у них должны быть деньги-то.
Ну вот они начали с нуля, там бизнес там было 2 человека, да? Uh-huh. Вот, и там в течение там 3-4 лет компания выросла уже в mid-size компанию.
Ну хорошо, я не живу там в Украине, но я так как-то вот интересуюсь. А вот эти, а донецкие, а которые после донецких, вот как, надо же какие-то отношения с ними строить там, да, вот с этой, с властью вот с этой, которая бандитская или как?
А зачем с ними строить отношения?
Они могут дело возбудить, они могут, ну, просто там сфабриковать, могут арестовать активы, могут, много чего могут сделать.
Вот вы имеете в виду оккупированные территории?
Нет, я имею в виду вот неоккупированные. Ну, я когда вот, например, был в Украине, там это было в 13-м году, например, да, то вот буквально с кем не поговоришь, все говорили о беспределе донецких.
А, вы проект.
Я понял. Инночка, но ты, если ты делаешь бизнес, и вот это вот они же власть, они же бандиты, они же вот как быть.
Ну, наверное, да, есть такие случаи. Наверное, да.
Хорошо. А просто работяга. Вот человек просто работает там, да? Какие там зарплаты? Там $300, 400, что там в Украине люди получают? Да. Значит.
Это хорошая зарплата.
Считаю. А это хорошая.
Да, это для работяги это хорошее. То есть за эти деньги люди ездят в Польшу работать, вот, да, сезонные рабочие, угу. Заработать деньги.
Ну, блядь, разве это не унижение вот так жить? Когда копейки нет, когда ты заработать не можешь, когда... Ну как, я тебя...
Ну, да. В этом плане экономически, конечно, там не все так.
Ну хорошо, а политически их как бы не трогают, там не давят, не прессуют, ничего там, в органы не вызывают.
Ну, такого, как вот во времена Совка, да. Такого.
Ну и слава. Вот. Ну слава.
Были времена, вот меня лично там в течение дня там могли 2 раза в день завести в милицию. Просто за внешний вид.
А что у вас? Вы на кавказца похожи?
Нет. Ну вот, хипаны, да. Пинк Флойд.
Что, в милицию за это дело?
Да, просто за внешний вид, да. Вот. Было такое. Харькове.
Ты смотри. Угу. То есть вы их хиповали реально там?
Ну, так. Не так, чтобы сильно. Но, в общем-то, поддерживал.
Понял. То есть вы провоцировали власть. Там. То есть она вас добрая, могли побить там?
Ну, не били ни разу, но один раз приехали, напугали маму очень сильно. Вот, приехали домой и сказали.
Ну, в конце концов, спасли вас, вы хоть занялись делом, вместо того, чтобы там хиповать. Там, инженерным, там, компьютерным. Там.
Да я и тогда занимался, я хиповал, занимался инженерным.
Хорошо, давайте мы. Я просто пытаюсь для наших зрителей какую-то такую полезность.
Полезность создать. В том, что, опять же, поинт в том, что поинт номер один. Не попробовал, то есть, если есть вообще, вот если есть мысль ехать, не ехать, вот она вот тут. Вот если не поедешь, точно не узнаешь. Это раз. Uh-huh. Второе. Если есть навыки, если есть что-то, что ты можешь делать руками, и делаешь это хорошо, uh-huh. Однозначно ехать. Потому что, скажем так, вот то, что ты умеешь делать, будет оплачиваться гораздо выше здесь, чем там. Uh-huh. Вот. Причем руками можно делать совершенно разные вещи. Начиная там, если ты очень хороший там автомастер, очень востребован.
Так и даже мебельщики, вот краснодеревщики. Изумительно, да.
Да. И у вас когда-нибудь кран ломался?
А то.
А вы вот скажите, сколько вы сантехнику платили в час, а?
Ну, он обычно не за час берет, он берет за, так сказать, работу, которую делает. Ну, это не $30, это может быть и 100, и 120, и 150, и 250. Зависит от того, там, какой объем, там, чего-то. Не, ну, это работа такая, ничего. То есть, если пересчитать на час, то я думаю, что сантехник такой хороший, он там и 40, и $50 в час может брать легко.
И побольше.
И побольше может. Ну, смотря от сложности работы, конечно. Если кран починить, это одно, а там допустим, бывает там установить там фильтры там какие-нибудь серьезные. У нас вот соли много в воде городской. У нас стоит фильтр, который эту соль вынимает оттуда. Так там приходил, часа два возился там, ну,
просто чтобы... и прилично денег стоит.
Ну да, да.
Ну, а работа не так сложная, скажу. Ну, то есть, да, нужно знать это все, ну, в принципе, если знаешь, ну.
Наши алкаши, там, дяди Феди, там, или кто там, которые там еле на ногах стояли, там, каждый раз ему наливали, они тоже, в общем-то, умелые были.
Ну, да, так вот, да. Я говорю, что, в принципе, если есть желание, и желание, как бы, стать кем-то, и стоять на ногах твердо, то есть его всегда можно осуществить здесь.
Да, стоять на ногах твердо так пересекается с алкашем. Не стояли твердо, но чинили нормально все.
А тут можно и стоять твердо, да. Ну и...
Да, да. И даже пить не обязательно. Вообще в Советском Союзе трезвый сантехник, ну, допустим, печень больная или там что-то, вы видите, какой это был человек. То есть он мог любые деньги брать. То есть его вызывали там и по ночам, по воскресеньям. Вот у нас был такой, что вы, аристократ был.
Вторая была очень элитная специальная в Советском Союзе. Ремонтник телевизоров. Это ж вообще. Вы же понимаете, ну, Санта-Барбара если не показывает. Это
ну, любая служба быта, она неплохо оплачивалась, да. Ремонт телевизоров, да, там, собственно, не, она простая работёжка такая, но...
Вот, если вот ремонтом телевизором занимаетесь, то это без вариантов, здесь работы не будет. Этот бизнес умер.
А там есть такое?
Был, честно скажу, был, видел. Значит, видел я несколько бизнесов таких, здесь в Orange County были бизнесы, вот, ремонт телевизоров, там, бла-бла-бла, там даже...
Я ламповых?
И ламповых в том числе. Вот был магазинчик тут в Тастине, кстати, в старом Тастине был маленький. Он уже давно исчез. И вот там был такой, значит, мужичок, он чинил телевизоры, да, и у него был такой закуток там, и там была куча ламп еще старых вот. Именно ламп. Вот. Сейчас, кстати, лампы купить. Лампы вот.
Так они не нужны никому, в чём?
Да?
А, ну куда ее встыкать-то, я извиняюсь, лампы-то?
High-end. Вот я вам сейчас покажу.
Нет, секунду. Нет, если вы говорите про какое-то радиооборудование, то я это об, о другом говорю.
Я говорю про звук.
Да, про звук.
Акустику. Да? И сейчас лампы очень дорогие.
Ну, понимаете, вот там лампа держит хорошую линию, да, то есть в отличие, там, скажем.
Ну, на самом деле ничего не держит, это больше это самый маркетинг. Ага. Вот, но скорость нарастания выходного сигнала на лампе все-таки выше, чем у...
Хорошо, хорошо. Тоже не кое-чего стоит, да. Вот, ладно, да. У меня лампы, вот. Лампы есть только в проекторе, который в классе там на стену показывает.
Вот. Кстати, вот если лампы есть, то с собой везите, просто продадите здесь. Вот реально, ну, лампы стоят денег.
Как-то я не советовал лампы возить, честно, ну что это такое. Хорошо, давайте мы, я чувствую, у нас такая тема начала где-то там далеко гулять от иммиграции, от лотереи Green Card и так далее. Но вы как ветеран лотереи Green Card, значит, сколько вы их там навыигрывали, этих лотерей?
Ну так получилось, у нас на семью получилось на сегодняшний день 5 Green Card.
5 Green Card выигранных?
Три выигранных.
Ну, а говорят, снаряд не падает там в одну воронку. Понимаете, снаряд снаряду рознь. Вот лотерейный снаряд попал.
Нет, выигранных раз, два, да, три. Нет, четыре.
Первый раз выиграли вы.
Две.
И родители жены, две.
Да.
Потом выиграли. Потом вы третья.
Да, и потом брат жены выиграл.
Брат жены выиграл. Все, четыре грин-карты на семью. Хорошо, давайте мы вот на этом можем даже закончить и сказать ребятам, что чтобы вам тоже было хотя бы одну.
Да.
Да, как там этот, у Теркина там, я согласен на медаль, там, мне не надо орден, да? Да, на медаль так вот, одну и все. Хорошо.
И было бы желание. Главное, чтобы было желание вот делать так, как считаешь нужным. Что тебе это нужно.
Да, и еще, друзья, вы видите, что 4 грин-карты выигрывают те, кто смотрит наш канал. Вот. Ну, они в разном порядке все происходят. Но, в общем, это важно. Я могу сказать, что у меня все время люди пишут и говорят, что вы знаете, вот пока не смотрел ваш канал, одной жизнью жила, а сейчас вот смотрю, живу другой. Говорит, уже 5 лет смотрю, уже 2 года в Америке живу, там, и так далее, и так далее.
Я футболочку покажу свою.
Давайте. Написано. В мене руки на усе штуки.
О.
Да, в мене. В мене руки на усе штуки. На все, усе штуки. Ну, хорошо, я так пытаюсь. У меня жена, у нее словарный запас в украинском больше, а кайфа я больше получаю, чем она.
Понятно.
Да. Ну, хорошо, значит, вечер добрый, шановні глядачі, да? Вот, на этом, ну, это, типа, понятно, что сказать. Вот. Мы прощаемся с Владимиром, и чтобы всем нам специальность, всю мышпуху тут на месте, мышпаха, это родня на иврите, мышпуха, на идишке, мышпуха, мышпуху всю собрать, и, в общем, и жить человек по-человечески, правильно, чтобы радоваться каждому дню, радуйтесь каждому дню. И я тоже. Знаю, как, видишь, как у нас радостная такая компания, друзья. Присоединяйтесь. Все, счастливо, и чтобы и дальше все было классно.